Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 16 августа 2012 года. Молитва, которую услышит Творец. Вопрос. Тема одного из уроков Конгресса – молитва многих. Это урок о том, как нам прийти к молитве не за себя, а за общество. Ответ. Молитва многих – это просьба об исправлении разбитого сосуда, разбитой общей души. Если мы правильно оформляем свою просьбу, то обязательно получаем ответ, потому что просьба, которая проходит через общий сосуд, обретает свойство, формат, который воспринимается светом. И поэтому мы должны научиться соединяться между собой в таком виде, чтобы через этот трафарет, через группу, просьба каждого правильно попадала бы в Творца. Из виртуального урока от 12 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Необходимые условия подъема. Вопрос. Можно ли посвятить один из семинаров Конгресса обсуждению помех, препятствующих нашему соединению? Ведь с одной стороны это мешает, а с другой стороны необходимо, поскольку мы должны радоваться, что открываем стены между нами. Ответ. Мы ни в коем случае не рассуждаем о помехах, как мешающих нашему единению. Мы называем их помехами, потому что они кажутся нам такими, в нашем эгоизме. Но на самом деле мы воспринимаем их как необходимые условия подъема. Без этого невозможно подняться. Необходимо воспринимать их естественно, с радостью. Ведь только для этого они и существуют. Если человек включен в наше воспитание, образование, то какими бы ни были помехи, он правильно реагирует на них. Обязательно с их помощью поднимается. Это очень важно, потому что техника подъема над помехами самая употребительная. Нет здесь никакого другого средства, чтобы подняться. Из виртуального урока от 12 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Единство внутри единого. Вопрос. Первый урок Харьковского конгресса мы назвали «Единство внутри единого». То есть, это урок о счастье единства, о группе, которая объединена одной целью – подобие Творцу. О том, как сейчас нам ощутить это и быть уверенными, что у нас это получится. Ответ. Проблема в том, чтобы мы начали ощущать себя и всех нас существующими вместе в одной единой внешней сфере природы. Эта сфера называется Творцом или природой. Она окутывает всех нас, и в ее законах мы находимся. Поэтому если в итоге мы придем к подобию этой сферы нашими свойствами, то тогда раскроем свое единение, единство. Тогда и получится единство внутри единого. Из виртуального урока от 12 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Добро пожаловать в приемную Творца. Вопрос. Что значит говорить с Творцом через группу? Ответ. Это будто бы ты говоришь сам с собой, делая выяснение. Но только тебе надо сделать так, чтобы это было не просто внутренним разговором с самим собой, а разговором с Творцом. А это произойдет при условии, что ты проводишь этот разговор через общий сосуд, шхину, в котором находится Творец. Как если бы ты хотел поговорить с каким-то важным человеком, и для этого должен был передать ему письмо через секретарей, выполнить определенные условия. Точно так же ты должен поступить с Творцом, провести свой разговор с ним, группу, то есть через твое отношение к ближнему, через отдачу, насколько ты можешь ее себе представить. Иначе это общение не будет направлено к Творцу. Группа и вся реальность – это то место, где пребывает Творец. Если ты умеешь связаться с этой его приемной, то можешь связаться с ним. Он постепенно тебе раскроется в мере твоей готовности правильно связаться с этим местом, где вы должны встретиться. Это место словно его приемное. Из урока по статье из книги Шамати от 12 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Сколько света накопилось на моем тайном счету? Наша работа заключается в том, чтобы постоянно выяснять состояния, в которых мы находимся, и проводя через группу, связывать их с Творцом. И на какое-то мгновение я вроде бы способен так сделать, а потом все это исчезает. А когда мне снова представляется такая возможность, я начинаю всю эту работу заново. Но когда мне дадут такую возможность свыше, может быть через несколько часов или через несколько дней, тогда я вновь стараюсь связать это с общим сосудом своей души, включающим в себя все творения, весь мир, все мироздание. Я отношу все к Творцу, себя и всю реальность, понимая, что получил от него пробуждение и должен сейчас в ответ связаться обратно с ним через все существующее, как корню, источнику, и достичь единства. Этим должно завершиться каждое мое действие. Если я работаю, просто ожидая возможностей, которые представят мне сверху, для того, чтобы так подумать и почувствовать, то мое пробуждение не исходит от меня самого. Я же обязан сам пробудить себя. Для того нам и дано взаимное поручительство, чтобы пробудить друг друга и связать все моменты настоящего времени с Творцом через всю реальность. Это пробуждение должно исходить от меня самого. Но я, конечно же, не способен пробудить сам себя. Я пробуждаю внешний источник, группу, которая пробудит меня. Таким образом, я воздействую на свое продвижение, как сказано. Исраэль ускоряют времена. И тогда действительно считается, что я продвигаюсь сам, а не свыше меня тянут за уши. Мы вкладываем силы и добиваемся соединения, и каждый раз видим, что все вокруг исчезает. Но надо верить, что на самом деле ничего не исчезло. Просто во мне раскрылось еще более глубокое и сильное эгоистическое желание, которое перекрыло все мои прежние усилия и достигнутые успехи. Теперь от меня требуется проделать ту же самую работу над этим новым пластом раскрывшегося мне эго. А вся прежняя работа, исправленное желание насладиться и свет, полученный благодаря моему соединению с Творцом, остается где-то как вложение на моем тайном счету. Мой эгоизм проглатывает все это внутрь себя, чтобы потом вернуть мне, когда я проделаю множество таких действий. Для каждого из нас назначено их необходимое число, своя мера, зависящая от глубины сосуда его души и ее характера, а также нашей связи друг с другом. Поэтому, чем больше мы ускоряем время, тем быстрее достигаем этой меры, каждый по отдельности и все вместе. Когда добавится последняя капля, после которой переполняется эта мера, тогда все наши усилия, раскрывшиеся эгоистические желания и притянутый в них свет раскроются вместе в один момент. Об этом сказано, что поглотит чудовище и изрыгнет, то есть отдаст все проглоченное обратно. Все желания и свет. Все ранее полученные света сливаются в один мощный отражающий свет с экраном. И тогда я получаю первый исправленный духовный сосуд кли, работающий ради отдачи. Нечистая сила ситра-ахра называется морем, в котором кишит мелкая и крупная живность, маленький и большой свет. Это такие состояния, когда человек постоянно пребывает в сомнениях и не понимает, куда пропадают все его достижения, все затраченные усилия. Если оценивать разумом, то эта работа бесполезна, ведь все ее результаты пропадают бесследно. Эгоизм требует компенсации и наполнения светом. Но благодаря поддержке правильного окружения, которое пробуждает человека, он может держаться и продвигаться, а весь полученный им свет вкладывается на его тайный счет. Из урока по статье из книги Шамати от 12 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Эгоизм, я не твой. Вопрос. Как проверить намерение, когда мы читаем книгу Зоар? Ответ. Книга Зоар – это источник света, который приходит к нам при условии, если мы хотим правильно его использовать. А иначе он светит нам как будто бы неправильно, сообразно с тем, насколько мы противоположны ему. Таким образом, изучая книги каббалистов, я всегда вызываю к себе некую подсветку. Приходит она в соответствии с мощностью моих усилий и готовностью, которую я проявляю. Если я учусь для того, чтобы заработать себе что-то материальное или заслужить будущий мир как личную привилегию, тогда свет своим воздействием создает во мне все большую тьму. И я все дальше ухожу от понимания того, зачем мне дана методика, что я должен делать с самим собой, как надо относиться к ближнему. Пускай я считаю замечательные слова о единстве и любви, но уже не чувствую своей причастности, не различаю связи, не знаю, как воспринимать текст, пускать его в сердце или нет. Это означает, что я учусь подобно летучей мыши, которая питается тьмой и не ждет рассвета. Если же я стараюсь объединиться с другими и для этого изучаю методику, соблюдая условия ее получения на горе Синай, если стремлюсь вместе со всеми стать одним человеком с одним сердцем, вступить в поручительство, достичь братской любви и через нее любви к Творцу, тогда свет продвигает меня вперед. Это тоже непростой путь, который преодолевается поэтапно. Однако понемногу я начинаю раскрывать на нем свое разбитое, дурное состояние. Эгоистическая учеба скрывает от меня мой эгоизм, и я мню себя праведником. С другой стороны, учась правильно, я обнаруживаю, что погружен во зло. Свет первым делом раскрывает мне мои дурные свойства, и я должен работать соответствующим образом. Раскрывая в себе зло, я испытываю более скверные ощущения, чем раньше. Что же делать? Ведь по природе своей я хочу сбежать, когда мне плохо. Может быть, прекратить учебу и отделиться от группы? Или впасть в отчаяние? А может быть, наоборот, радоваться тому, что мне дали осознать зло? Пускай это будет для меня знаком, приглашением. Если я смогу приподняться над этим неприятным чувством, то устремлюсь к отдаче над получением. Я предпочитаю держать удар, поскольку страдания, раскрывающиеся в эгоизме, демонстрируют мне, что я не работаю на него. Несмотря на плохое ощущение, я все-таки преодолеваю их и иду к единству. Я не бегу прочь, чтобы подсластить горечь, не замыкаюсь в себе, не опускаюсь, не прекращаю учебу. Наоборот, все беды, которые приходят со всех сторон, на верном пути к единству с товарищами, я принимаю как посланный Творцом, кроме которого ничего нет. Каждое состояние я принимаю как полезное для своего продвижения. Я не хочу его перечеркивать и продолжаю учиться не для того, чтобы нейтрализовать это дурное ощущение. Напротив, я заинтересован в нем. Пускай остается, ведь оно точно направляет меня к подъему над ним, к подъему над знанием. Я с радостью принимаю проблемы и помехи, прессинг обстоятельств, внешние насмешки, страдания разных сортов. Ведь они верно направляют меня на цель, выстраивают такие ограничения, такие рамки, работая внутри которых, я несомненно двигаюсь вперед. Так я формирую в себе сосуды отдачи над сосудами получения. Они продолжают расти и страдать, а я ступенью выше. Хочу держать связь с Творцом, пока не достигну полной веры, свойства бедны, и не начну использовать свои сосуды для получения ради отдачи. Однако и тогда я не собираюсь успокаивать себя, ведь я поднялся на такую ступень, где уже не должен думать о самоуспокоении. Напротив, я устремляюсь все выше и готов даже получить наслаждение не за тем, чтобы наполнить себя, а за тем, чтобы выполнить волю Творца. В этом вся наша работа. На протяжении всего пути мне необходим настоящий источник получения, эгоистическое желание, поставляющее силу отдачи благодаря преодолению тех проблем и страданий, которые в нем раскрываются, и само собой все это идет от Творца. Из урока по книге Зоар от 16 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Аналоговая система почти не считается. Вопрос. Каббалисты пишут, что индивидуум может склонить весь мир к чаше заслуг. Как такое возможно? Ответ. В совершенной системе частные и целые равны. Мы этого не понимаем, потому что всегда руководствуемся количественными параметрами. Однако в интегральной аналоговой целостной системе даже самый малый элемент имеет решающее значение. Ведь если он сломан, то сломана и вся система. Она не может работать в полсилы или на 99% мощности. Пока есть хотя бы один изъян, система бездействует. Таковы законы взаимосвязи между душами, которые в целом составляют одно желание. Отсюда проистекает условие объединения, как один человек с одним сердцем, когда все поднимаются над эгоизмом, над знанием. Разумеется, мы продвигаемся к этому состоянию постепенно, проходя через 125 ступеней на пути к полному единению. Однако, и по ходу дела, принцип равновесия частного и целого сказывается таким образом, что один мой грамм, добавленный в общую круглую систему, позволяет ей подняться в соответствующей мере. Мы должны использовать этот принцип, то есть придавать важность даже самому малому действию каждого. Вопрос. Значит ли это, что мои изъяны также передаются всей системе? Ответ. Да, и Бальсалам пишет об этом. Однако, суть в том, что наша система уже испорчена, почти до предела. Мы начинаем подъем со дна, из наихудшего состояния, и в первую очередь исправляем самые легкие сосуды желаний. Вопрос. Этот интегральный закон действует по отношению ко всем или только к тем, кто его сознает? Ответ. Прежде всего, с раскрытием группы человек вступает в эту систему и участвует в ее работе. Кроме того, снаружи лежит система Израиля, а затем система народов мира. Каждая часть в своей мере относится к общей системе. А сама общность сокрыта, и нам раскрывается пока лишь ее верхняя кромка, самая легкая для исправления. Именно здесь и срабатывает механизм, позволяющий каждому склонить мир к добру или ко злу. Ведь это пока что и есть наш мир, та часть, которая сегодня раскрыта и дана нам для работы. Мы еще не вышли на Малхут мира бесконечности во всей ее мощи. Перед нами всегда проявляется ее маленький ломтик, чтобы мы работали с ним. Из урока по статье «Поручительство» от 16 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Эго вышло из себя. Сообщение. Поколение эгоцентриков. Твенч, психолог, Университет Сан-Диего. Что бы вы ни делали, оккупанты остаются недовольны, потому что они изначально выросли с завышенной самооценкой. Их растили в уверенности, что все, что они делают, ценно и важно. А теперь настало время осознать реальность. Это поколение эгоцентриков, убежденных, что весь мир должен вращаться вокруг их желаний, избалованные, самонадеянные, самовлюбленные. На молодых жалуются и работодатели, им трудно выносить непомерное раздутое эго молодых сотрудников, их невероятно завышенные требования к зарплате. Психоаналитики фиксируют рост числа пациентов с депрессией, вызванной несоответствием реальности и завышенных ожиданий. Мнение времен Вавилона. «Эта молодежь растлена до глубины души», писал анонимный автор 3000 лет назад на клинописных табличках древнего Вавилона. «Молодые люди злокознены и нерадивы. Никогда они не будут походить на молодежь былых времен. Молодое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру». Причина – генетика. Но ученые уверены, что эгоцентризм нынешней молодежи имеет иную генетическую природу. Во второй половине 20 века эгоистов, бета-самцов, вообще человеческой популяции стало неожиданно много, и они произвели на свет потомство, обладающие прирожденной уверенностью носителей Г-версии гена ОХТР, что отразилось на развитии всей цивилизации. Обусловленное наследственностью эго ведет к завышенным ожиданиям, а неспособность удовлетворить свои амбиции ведет к депрессии. Причем антидепрессанты, рассчитанные на отцов, не помогают новому поколению. Новый мир. Нынешние 20-летние видят в поколении отцов неудачников, которые не способны их чему-нибудь научить. Они снисходительно улыбаются, наблюдая, как взрослые мучительно пытаются освоить цифровые технологии, которые они сами схватывают буквально на лету. У молодежи появляется свой, в том числе и виртуальный мир, в котором их родители выглядят несмышленными детьми, а они чувствуют себя хозяевами жизни. А предки? Также взрослые демонстративно отгораживаются от детей в желании пожить на пенсии для себя. Обеспеченная старость разрушила традиционные семейные отношения. Особенные перемены произошли с женщинами. У них высокий уровень образования, они эмансипированы, не хотят, чтобы их воспринимали в образе бабушки. Реплика. Поскольку Каббала оперирует решемот духовными генами, то она может точно рассчитать их проявление в поколениях. Таким образом и было указано на конец 20 века, как на время качественных генетических изменений в человечестве. Но в отличие от прочих теорий, Каббала указывает путь решения всех проблем в объединении.
Радиоверсия.
Экономика в тупике. Мнение. Хазин, экономист. Сегодня все мы живем при старой экономической модели капитализма. Начиная с 90-х годов, каждый последующий год по экономическим критериям был хуже предыдущего, и так будет продолжаться много лет. Нынешний кризис носит структурный характер. Спрос намного превышает доходы. Ведь на протяжении 30 лет спрос постоянно стимулировался. В результате сегодня он существенно превышает тот уровень, который может быть обеспечен за счет реальных доходов населения. Американские домохозяйства в 2008 году потребляли больше, чем производили, на 3 триллиона долларов в год. Кризис продлится долго, ведь его залили деньгами. Последние 30 лет вся экономика работала на растущий рынок. И весь менеджмент умеет мыслить только в такой парадигме. Система бизнес-образования построена на трех базовых принципах. Спрос и денежное предложение все время растут, а стоимость кредита все время падает. Но ни один из трех принципов сегодня не работает. Ситуация изменилась, спрос падает. Значит, надо захватить рынок, чтобы предлагать платежеспособным дешевые товары. Но соответствующей теории нет. Экономисты сами себя загнали в тупик. Реплика. Надо начинать мыслить иными ценностями, достичь равного распределения необходимых товаров и услуг, а все прочие усилия направить только на развитие общества, найти в объединении, в гармонии общества с природой, творцом, ощущение высшего существования.
Радиоверсия.
Почему мы следуем за толпой? Мнение. Ключарев, нейробиолог университета Базеля, Швейцария. Как нормы, устанавливаемые в обществе, влияют на человека? Если мнение человека отличается от мнения группы, то в его мозге возникает сигнал ошибки. Если этот сигнал выше определенного уровня, то человек под влиянием большинства меняет свое мнение. Когда мы магнитным полем подавляли в мозге сигнал ошибки, испытуемые реже меняли свое мнение в сторону мнения группы. Если большинство группы ведет себя определенным образом, то с точки зрения эволюции это лучший тип поведения. Есть еще одно объяснение гения толпы, почему мнение большинства правильнее. Фрэнсис Гальтон однажды посетил фестиваль фермеров, которые на глаз оценивали вес быка. Тот, кто делал это наиболее точно, получал приз. Когда Гальтон проанализировал усредненное мнение 800 фермеров о весе быка, то оно оказалось почти идеальным, почти не отличалось от реального. Среднее мнение толпы всегда очень близко к истинному. Реплика. В Каббале этот закон природы выражается правилом. В материальном следуй за большинством, в духовном следуй за личностью. Ахарей рабим леотот. Ахарей яхид леотот. Если человек желает в нашем мире правильно, наименее болезненно существовать, он должен быть среди массы и следовать ей. Но если он желает духовно расти, он обязан выбрать мнение учителя и следовать ему. Потому что мнение масс – свойство эгоистического материального мира, обратно альтруистическому мнению – свойство духовного мира. Смотри Бальсулам, статья «Свобода воли».
Радиоверсия.
Кризис на тарелке. Сообщение. Небывалая засуха в США грозит глобальным продовольственным кризисом. По данным продовольственной организации ООН, только в июле мировые цены на продукты питания выросли на 6%. Эффект от глобального роста цен будет крайне неравномерным, поскольку жители США тратят на еду 6% своего дохода. 9% в Великобритании, 14% во Франции, 35% в Индии и 45% в Кении. В Афинском Сахеле от голода уже сегодня страдают 18 миллионов человек. Реплика. Даже при неурожае в мире все равно достаточно продуктов питания, чтобы обеспечить всех. Проблема не в количестве продуктов, а в их неравномерном распределении, при котором выбрасывается такое количество пищи, которое достаточно, чтобы накормить всех голодающих. А распределение невозможно без доброжелательного отношения людей друг к другу, без их объединения.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.